Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Это книга о смелых, упорных искателях и бойцах со смертью. Вы узнаете простую и правдивую историю их неустанных устремлений в этот новый фантастический мир, который они пытались познать и нанести на карту. Им приходилось при этом идти ощупью, спотыкаясь на каждом шагу, совершая ошибки и теша себя напрасными надеждами. Поль де Крюи «Охотники за микробами». В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о книге, которая входит в сотню лучших научно-популярных книг всех времен и народов. Она была издана в 1926 году, переведена на все языки мира и до сих пор регулярно переиздается. А критики называют ее «Историей научного поиска», которая читается как самый увлекательный роман вместе с трихологом, доцентом кафедры дерматовенерологии и фтизиатрии КРСУ Алиджоном Балтабаевым. Алиджон, здравствуйте.
Добрый день.
Алиджон, очень много, наверное, в принципе, текста приходится проштудировать, когда вы учитесь на медика, тем более, что вы, в отличие от других студентов, тратите больше лет, чтобы получить заветный диплом. Остается ли у вас время, чтобы взять с полочки художественную литературу или хотя бы научно-популярную и в свое удовольствие сесть вечером и почитать?
Скажу честно, откровенно, в последнее время удается это очень редко, потому что кроме профессиональных обязанностей, работать со студентами, с пациентами. Есть еще какие-то семейные обязанности, так называемый быт, когда нужно провести время с детьми.
Это можно почитать как раз книжечки.
Ну, я думаю, мои дети пока еще не готовы к такой столь серьезной литературе. У меня сын маленький, ему 2,5, и вот буквально второй недавно родился. Поэтому, ну, конечно, я успею наверстать. Надеюсь, не буду, как остальные родители, включать в телевизоре «Синий трактор» и вместе с детьми просматривать. Да, надеюсь, я избегу этой участи.
А не так, зарекайтесь, моему 8 месяцев, и я уже, в принципе, начинаю потихонечку подсовывать телефон, когда не работает букварь.
Вот по поводу литературы вы очень такое классное вступление сделали. Прозвучал как приквел к какому-то блокбастеру, да, и вот ожидаешь экшена, там, что же «Охотники за микробами». Действительно, я считаю, что это одна из немногих настольных книг, которые должны быть у любого начинающего медика, исследователя, потому что здесь не просто написаны факты о том, там, когда было сделано открытие. То есть это не просто история сухих фактов, а это история живых людей, живых событий, их каких-то надежд, успехов, поражений. Но этот путь описания очень тернистого жизненного пути, потому что все эти исследователи, то есть там отдельные главы там, и про открытие туберкулезной палочки Робертом Кохом, и про малярию, все эти исследователи самоотверженно посвятили всю свою жизнь десятками лет неустанных трудов, бессонных ночей на поиск вот этого невидимого организма, который многие века, как говорят, косили всех людей. И поэтому вот у меня такой вот вопрос. Вот как вы думаете, что является таким мотиватором, таким вот, такой вот движущей силой всей науки и медицины?
Ну, поиск открытий в любом случае. То есть наука — это что?
Что заставляет
людей? Исследование, ну, это, мне кажется, в зависимости от того, во-первых, давайте разберем, наверное, европейский вы ученый или, может быть, американский. Потому что сложилось ощущение, я слушала эту книгу в аудиоформате, что европейские ученые, ну, не обижайтесь, но методом тыка, мне кажется, находили большинство открытий. То есть это буквально, зачастую это бывают случайности. Хотя, как другие ученые, я помню главу, где описывается достаточно жуткая история о том, где в больнице из 10 коек к 5 детей уносили в морг, и это, вот это действительно страшно. Здесь действительно люди, я понимаю, чем они руководствовались, потому что они ходили просто и пытались дать глоток свежего воздуха ребенку, который уже задыхался, у которого уже пленкой все горло было обложено. Я понимаю мотивацию этих ученых. А другие просто, мне кажется, пробовали так-сяк, и когда-то это выходило, и потом они присваивали, ну, не присваивали хорошо, патентовали уже это открытие и становились первооткрывателями.
Вот я бы, наверное, вот эту вот идею выразил в двух словах: смерть и страдания. Наверное, это самый сильный мотиватор, который заставляет все человечество двигаться и по сегодняшний день. Потому что вот буквально 2 года нас, как говорится, косит всех людей подряд, и молодых, и пожилых. Это эпидемия с коронавирусом. И исследователи там всех и европейских институтов, и Америка буквально по всему миру пытается найти вот эту вот волшебную пилюлю, которую, магическую пулю, если так назвать, которая может избавить человечество от этого вируса. Но в нашем арсенале есть большое количество лабораторий. То есть ученые уже научены горьким опытом. В руках тех исследователей поначалу даже и микроскопа не было. Все они руководствовались трудами Аристотеля о том, что, допустим, если там, дать какой-то порошок там, из рога носорога, то, или там, намазаться каким-то, какой-то мазью с ртутью, то можно излечиться от всех невозможных болезней.
Мы забыли еще о молитве, которая, в принципе, спасала от злых духов.
Ну, да, то есть молитва, покаяние, все это. И то есть человечество, я не знаю, до 16-го, до 15 века находилось в таком вот темном сне научном. И вот только благодаря такой вот начальным, наверное, исследователям, таким как Исаак Ньютон, Робертом Бойлем, членом незримой академии, вот, удалось совершить такой прорыв. И, конечно же, наверное, благодаря определенным качествам вот каждого из ученых, то есть это неутомимое трудолюбие, то есть полное самопожертвование. То есть люди отказывались там, от проведения времени со семьями, с детьми, они сидели в своих маленьких темных пыльных лабораториях и пытались поймать этих неуловимых микроорганизмов. И, с другой стороны, это очень большой прессинг мирового общества, которое привыкло думать так, и приходит какой-то человек и заявляет всему миру, нет, эта болезнь, она вызывается вот этим микроорганизмом, который пытается доказать, не имея ни микроскопа. То есть и руководствовать очень такими маленькими достижениями пытается внести новизну. Это всегда очень такой вот путь острый, со многими подводными камнями, когда ученого могут зарубить многие там, авторитеты тех времен. И вот несмотря на все эти препятствия, они добивались. С другой стороны, это, да, успех, допустим, человек открывает там, Роберт Кох открыл туберкулезную палочку, доказал ее существование. С другой стороны, идет большой разрыв между научными достижениями и их практическим применением. Вот. То есть туберкулезная палочка, да, хорошо, что же делать, чтобы уберечься, чтобы многие из пациентов перестали кашлять кровью и погибать, потому что там описывается история там, здоровых мужчин, которые вот на фоне полного здоровья начинают подкашлять, и через буквально несколько недель или месяцев погибают от чахотки. Вот что делать в этой ситуации? Молиться. Или, может быть, этого человека закопать, сжечь. А может быть, там еще что-то сделать. То есть, не имея конкретной методики проведения исследования, они брали там крыс, заражали, пытались заразить этими выделениями микробов. Но ведь тогда еще не знали, каким путем передается. Воздушно-капельным, а может быть, через грязное белье. И то есть ученые миллионами методов проб и ошибок, отметая все ненужное, приходили в конце к правильному варианту. И я не знаю, на сегодняшний день есть ли такие исследователи, которые готовы от всего отказаться, от всех благ, достижения нашей жизни, от всех светских мероприятий, работ, каких-то материальных подоплек, чтобы полностью посвятить себя исследованию. Поэтому говорю, что их действительно не зря называли охотники за микробами, потому что это была их идея всепоглощающая, может быть, граничащая на уровне с манией, с каким-то сумасшествием о том, чтобы вот нужно найти. И многие ведь из ученых погибли, исследовали. Допустим, я вот не помню, Тюльри, по-моему, помощник Луи Пастера, погиб, исследуя холеру. Заразился и погиб. Тогда они еще не знали, что холерный вибрион, то есть передается через алиментарным путем, то есть путем употребления сырой воды, которая содержит. И вот они пытались там сделать надрезы, прививали себе, втирали выделение пациентов себе в кожу. Делали все возможное, чтобы показать. То есть они готовы были умереть, но доказать свою идею или опровергнуть чужую. И очень часто между такими уже вот в процессе развития вот этой охоты за микробами развивались прям настоящие жестокие споры, дебаты. Они буквально даже описываются там в какой-то истории, как два ученых, одному 80 лет, другому 60 лет, готовы были броситься друг на друга с кулаками, чтобы доказать свою правоту. А вот такие вот ученые, как Луи Пастер, это знаменитый французский микробиолог, вот, и, допустим, представитель немецкой школы микробиологов Роберт Кох сталкивались, потому что они, один говорит, нет, там, эта палочка не передается воздушно-капельно, другой говорит, нет, я сделаю вакцину, которая излечит этих людей. И вступали в противостояние, но все это своего рода эволюция. Согласитесь? Угу. Мы все, вот, то есть если рассматривать эволюционную теорию развития человеческого вида Чарльза Дарвина, то все самые лучшие достижения оставались только методом эволюционного отбора. То есть научные ненужные идеи отбирались, отбрасывались, оставались те, которые подтверждали себя с течением времени или которые можно было подтвердить, проведя какой-то определенный эксперимент. То есть вообще и на сегодняшний день самым лучшим показателем достоверности любого исследования является его воспроизведение. То есть вы, допустим, заявляете какую-то научную идею, вы говорите вот так, вот я хочу доказать, что это лекарство помогает или болезнь передается таким путем. Пожалуйста, опишите ваш метод исследования, чтобы мы могли его воспроизвести. Если мы воспроизводим, то все. Мы вас признаем, все лавры и венец вам в руки. Если нет, то значит вы представитель лженауки. А сколько, допустим, после открытия туберкулезной палочки Робертом Коха, или он называет по-другому палочка Коха, сколько появилось лже-исследователей за микробами, которые, там один заявляет, я открыл палочку, которая вызывает все болезни, другой говорит там еще о чем-то, и они все пишут эти научные труды, заваливают их какие-то английские, королевские научные общества, а ученые того времени не могут понять, что правда, а что ложь. И только время и горький опыт позволяет рассортировать. Как, в принципе, и на сегодняшний день. Согласитесь, в начале эпидемии с коронавирусом очень много было разных идей о том, что, допустим, это лекарство помогает, а нет, вы должны это пить, а может быть, там корень, там еще чего-то.
Давайте суп из чеснока делать, а да. Чай с имбирем обязательно,
который взлетел. А может быть, спиртом проспиртоваться.
Да. Или говорили, те, кто курит, они, кстати, меньше заражаются почему-то.
А представляете, то есть... Это заявление исследователей, которые находятся сегодня, имея огромные лаборатории. То есть мы продолжаем, в принципе, следовать тем же темным путем исследовать. То есть мы готовы опуститься на самое дно и пить там корень из чеснока, лишь бы не терять надежду выздороветь. То есть, по сути дела, наверное, человеческий разум не сильно изменился за последние 300-400 лет. То есть мы готовы бросить все достижения научного мира и, допустим, перестать вакцинировать своих детей. От полиомиелита там, или других заболеваний. В принципе, что и приводит к тому, что во всем земном шаре, в разных странах возникают вот эти вот вспышки кори, потом краснухи, потом полиомиелита. То есть те инфекции, которые уже не должны уже на сегодняшний день существовать. А получается вот это вот, я не знаю, не мрак, а бесия, вот как мягче выразиться.
Ну, вы знаете, этим страдали медики. Я помню, во время пандемии, когда у нас была возможность общаться с людьми, которые как раз были, скажем так, на фронте работ, и в кулуарах они говорили, что, в принципе, не очень-то верят и во все эти вакцины. То есть как раз мне было удивительно, что те, кто понимают в этом больше нас, могут оказаться антиваксерами. Так что это парадоксально, конечно.
Да, и вот на сегодняшний день я читал какую-то статью о том, что, вот, допустим, немецкие ученые-исследователи отказываются от американской вакцины Moderna или Pfizer вследствие того, что она там вызывает какие-то осложнения тромбообразования там, у 2000 людей. Но все эти выводы были сделаны на основании горьких опытов. На основании того, что нужно какой-то материал для того, чтобы заявить, это лекарство там, или вакцина помогает или нет. И мне вот действительно интересно читать тем языком, которым Поль де Крайф описывает жизнь этих исследователей, их бесчисленные сомнения и бесчисленные поражения, разочарования, какие-то семейные трагедии. Но, несмотря на это, они все время шли вперед. И я вот сейчас хочу припомнить... Да, вот самое интересное, что ни один из этих исследователей никогда... не ставил себе цель стать охотником за микробами. Роберту Коху, допустим, его супруга, фрау Кох, подарила первый микроскоп. То есть он был обычным земским врачом, который там лечил пациентов порошками, утешениями, но никогда не думал о том, чтобы стать исследователем. Он хотел быть путешественником, мореплавателем, но не сидеть в своей лаборатории. И вот благодаря, наверное, каким-то природным, может быть, данным или какому-то врожденному таланту, он получает этот микроскоп, и благодаря своей, наверное, немецкой пытливости ума, дисциплинированности, отметает разные варианты. Допустим, мы знаем Роберта Коха как исследователя туберкулеза, первый открывает туберкулезные палочки. Однако, на самом деле, он открыл вначале палочку сибирской язвы. То есть вначале он не мог понять, почему вообще одни коровы заболевают, другие не заболевают. Кто передает? Мыши, а может быть, люди, а может быть, другие коровы. И вот он в свой микроскоп вставлял кровь, капли крови погибших животных, видя вот эти вот палочки сибирской язвы, и думал, а вообще, а у здоровых людей могут быть эти палочки, или это у больных только людей? Потом он доказал, да, что это палочки сибирской язвы, допустим, которые только у больных животных. а как их воспроизвести? А вдруг это другие бактерии? И вот он там берет, буквально, он, конечно, разные методы использует, но потом находит там, берет каплю слизы из бычьего глаза, которую он там просит у мясника для своих опытов, туда добавляет высушенную каплю вот этой вот бактерии сибирской язвы, потом выращивает это. То есть это, я не знаю, это похоже на то, как космонавты открывают там новые планеты, исследуют. То есть это то же самое.
Это и есть новый микромир.
Микромир. А представляете, первый, самый первый охотник за микробами Антони Левенгук, у которого ничего не было. То есть в далекой Голландии, там, в 1600-х годах, все, ну, то есть царило полное мракобесие, научного мира, по сути дела, не существовало. Это был обычный, там, я не знаю, бакалейщик, которому очень нравилось шлифовать линзы. Вот, и он просто брал, на протяжении 20 лет ходил к алхимикам, часовщикам, шлифовал эти стекла, потому что ему говорили, что если очень правильно отшлифовать, то можно увидеть в увеличенном виде маленький предмет. И он в своем искусстве за 20 лет добился невиданного совершенства. Он мог изготавливать двояко вогнутые, двояко выпуклые линзы и видеть разные предметы. И его первым открытием было то, что он просто... Он абсолютно все, то, что у него было дома, он смотрел под этими линзами. Там, мышцы быка, там, семена, травы, шерсть животных. Он видел неподвижный объект. Но самый грандиозный прорыв свершился, когда он просто взял, случайно взял каплю дождевой воды. И он воскликнул: о боже, там у него дочь рядом была, которая его поддерживала. Говорит: смотри, там какие-то живые животные плавают в этой дождевой воде. Что это такое? И он стал думать: интересно, а это только в дождевой воде или во всей воде должны быть? И он брал воду с трущоб, с канав, питьевую, и везде видел эти организмы. А потом он стал думать, они сами по себе появляются, или они сверху? Или, может быть, они там от семян возникают, передаются? И он подумал: ну, давай-ка я попробую дождевую воду исследовать. Он там вымыл тарелку, взял дождевую воду и смотрит, там нету. Опа, значит, эти микробы, они земли, то есть они не с космоса, не с дождя. Потом он 3-4 дня эту каплю держал, потом увидел, что там появляется уже новый микроорганизм. То есть он понимает, что они с воздуха, добавляется. И вот так вот, таким методом интересных открытий, он стал первым охотником за микробом, а за ним уже подтянулись все остальные. Но у исследователей уходили десятилетия. Это хорошо, когда, допустим, ученого поддерживала какая-то местная академия наук, она выделяла ему лабораторию, помощников, содержание, животных подопытных, чтобы можно было проводить исследования. А когда, вот как у Роберта Коха, там, у тебя там кабинетик маленький, лаборатория, там, вся в этих колбочках, пробирках, пыль везде, один микроскоп, там, жена, которая постоянно порицает о том, что он не зарабатывает деньги, о том, что он тратит свое бесценное время на каких-то непонятных животных.
И я могу сказать, жену, наверное, тоже можно понять, когда вы весь быт на себя держите, а тут мусор
я
неделями
понимаю.
Вынести не
и
могут.
И вот возникает вопрос, какой из исследователей выдержит этот прессинг в наши дни? Я думаю, таких можно на руках пересчитать. Потому что мы все, особенно в сегодняшнем мире, особенно там семейные, зависим от течения жизни. То есть нужно обеспечивать детей, там, в школу отдать, хороший садик, купить им одежду. А если ты занимаешься исследованием, и, допустим, супруга говорит, зарабатывай деньги, то все твое исследование покроется пылью и прахом.
Алижан, все очень просто. Нужно просто не жениться, пока вы не открыли, наверное, или не завершили ваше исследование.
Ну,
так
вот
будет гораздо
смотрите,
проще.
Смотрите, а вот что интересно, что если бы Роберт Кох не женился, ему бы жена не подарила микроскоп.
Да,
ну
здесь
вот,
вот
видите,
система
поэтому
закольцевалась. Нужно как-то, видимо, жениться на девушке, которая, может быть, не будет вас так пилить. Но это, наверное, сложно сделать.
Наверное, да. Наверное, в первую очередь надо искать себе партнера по жизни, наверное, не только, это, может быть, и женщины-исследователи.
Вот,
а то
чтобы
вот
она была
наши радиочитатели осудят нас, скажут, что за сексизм. Почему? Да, может быть, просто нужно, наверное, искать себе партнеров, близких по духу, с которыми вы смотрите в одну сторону по жизни. И тогда, наверное, будет
так
легче.
Так говорил, кстати, Антуан де Сент-Экзюпери, что нужно смотреть не друг на друга, а в одну сторону. Это как раз его цитата. Вы очень часто, в принципе, рассказываете про исследователей, ну и как и Альджон сказал, Поль де Крайф, и я говорю Поль де Круа. Это два варианта, которые считаются оба правильным произношением. Так, это ремарка для наших радиослушателей. Очень часто, в принципе, семья и быт, и какие-то личные нюансы жизни вмешиваются, в принципе, в повествование охотников за микробами. И, вы знаете, критики очень часто, или даже, можно сказать, научные мужи, ругают научпоп за то, что он как бы немножечко уходит в сторону, что у него есть элементы художественной литературы. Потому что я думаю, что Поль де Круи позволял себе, наверное, какие-то литературные отступления, описания. Вот для вас, как для человека науки, с медицинским образованием, вот эти лирические отступления, они добавляют что-то тексту? Потому что, наверное, читать все сухим медицинским языком и текстом, полным формул и каких-то классификаций, наверное, было бы не так интересно.
Я думаю, если бы он просто изложил биографии этих ученых в сухих фактах, то эту книгу вряд ли кто бы стал читать. Она бы вряд ли достигла, вот вы говорите, переведена на все языки мира. Кто бы стал читать? Ну, что интересно, там, в 1899 открыл палочку Коха, там, в другом году еще что-то открыл. А вот именно благодаря литературному языку именно Поля де Круи или де Крайфа, он смог оживить героев, придать им телесность, то есть наполнить какой-то живой силой строки в книгах, что когда, допустим, я о себе говорю, я читаю, я буквально переношусь в мир этих исследователей, у меня такая вот картинка, я, наверное, визуал, я читаю, у меня слова заходят, и я прокручиваю, я буквально вижу этих ученых, которые вот сидят в своих лабораториях, открывают, доказывают, ругаются, ошибаются, побеждают. И я думаю, именно вот этот литературный язык придает интерес читателя, потому что, я думаю, она будет интересна не только будущим медикам, но и любому человеку, который хочет познать историю открытий, исследований. И я думаю, эта книга должна быть у каждого медика, особенно на первых порах, на первом-втором курсе, потому что я ее прочитал в классе 10. И вот она во мне заложила вот эти вот зерна того, что если ты хочешь чего-то достигнуть, то ты должен быть готов к пути бесчисленных ошибок, бесчисленных, может быть, поражений, где есть только в конце один правильный вариант. Потому что многие, даже вот люди, заканчивающие 6-й курс, которые говорят, я хочу быть исследованием, я хочу там сделать диссертацию, у них, мне кажется, немного неправильное понимание о том, что их ждет. Потому что исследование очень тяжело начинать. Ты не знаешь конечного результата, ты не знаешь, получится у тебя нет. То есть это путь, наверное, глубокого осмысления своих сомнений и готовность к пожертвованию и поражению.
Потому что это, может быть, еще и ничем и не закончится.
Да,
вы потратите
что ты должен понимать, что тебе никто за это платить не будет, что ты должен потратить свои деньги на все это исследование, что мало ли, тебя могут просто загнобить на первых порах, что многие, допустим, выдающиеся деятели медицины могут просто не согласиться с твоим мнением. То есть у тебя должен быть внутри какой-то прометеевский огонь, который вот эта вот готовность донести вот этот свет и передать людям, чтобы самое главное — бороться со смертью и страданием. Вот. Потому что на сегодняшний день по-прежнему есть очень много заболеваний, может быть, уже не бактериальной природы, а вирусной, неизвестной там раковой. И люди, согласитесь, на сегодняшний день готовы пожертвовать всем, чтобы излечиться. Они готовы пить там и отвар из лягушек, пить мел, там, жуков каких-то кушать. На все люди готовы, чтобы остаться живыми. Вот эта вот тяга к жизни, наверное, заставляет людей двигаться вперед. И я думаю, что без этого... Ну, это, с одной стороны, может человека сегодняшнего дня разочаровать и там, разочаровать во всех достижениях медицины, махнуть рукой или, допустим, спасти. Но на сегодняшний день, видите, все методы лечения, самые новые, в первую очередь, зависят от финансов. То у меня есть достаточно много знакомых, которые там страдали тяжелой патологией, им здесь не смогли помочь, и они там уезжают в клиники Турции, Индии, в Европу, там проходят лечение. Но это баснословные цены. И мы возвращаемся к тому, что мы повторяем путь тех исследователей, когда идет разрыв между научными достижениями и их практическим применением. Допустим, потому что можно зайти на источники онлайн всех последних медицинских достижений, это PubMed, Medline, Кохрановской библиотеки, и почитать, что, допустим, изобретено лекарство от этой болезни, но оно изобретено в лабораторных условиях. Никто его не поставил на поток. Нужно время, чтобы, допустим, в Америке FDA одобрила его, сказав, что вот можно применять, нужно провести кучу клинических испытаний, потом испытания эти на добровольцах провести, добиться какого-то результата научно достоверного, чтобы потом уже запустить его в фармпромышленность. А до этого времени уйдут, может быть, десятки лет, и сколько людей погибнет. И вот это вот, знаете, и грустно, и трудно, и некому руку подать, да?
Мне кажется, вот то, что вы прочитали книгу еще в 10 классе, мне кажется, отразилось на вашем видении, наверное, медицинской, если позволите, индустрии, я ее назову сейчас, потому что у нас очень много, и, в принципе, мы по телевизору, в интернете видим рекламы частных медицинских центров, очень много врачей, которые предлагают, наверное, как вы сказали, поехать за рубеж, потому что там их коллеги-профессионалы, которые смогут помочь так, как не смогут помочь здесь. Мне кажется, Поль де Круи как раз охотниками за микробами критикует, ну, текущую медицинскую инфраструктуру. Книга вышла в 1926 году, и, что парадоксально, она была издана в СССР через год. Это такая большая редкость. Все потому, что он написал анонимное эссе, критикующее частно практикующих медиков.
Американских.
Когда это выяснилось, Поля де Круи отчислили из института, в котором он преподавал, мичиганского.
Да.
И, в принципе, своей книгой, как вы сказали, он описывает, наверное, тех людей, которые готовы положить свою жизнь на алтарь науки, чтобы помочь другим, вот действительно, которые чувствуют эмпатию к своим пациентам, которые понимают, что такое страдание, наверное, и готовы действительно жертвовать своим временем. Но позвольте мне, наверное, эту ремарку. Наверное, если грубо очень так и общо оценивать, наверное, медицинский сектор сейчас, и я слышала очень много комментариев от частно практикующих медиков, которые говорят, что бесплатное медицинское обслуживание уже должно кануть в лету, что у нас уже должны быть частные практики. Но вот есть ощущение, что если бы Поль де Круи был сейчас жив, то он бы сказал, что вы себе позволяете. Медики не должны быть такими. И как раз я на примере своей книги как раз это доказываю.
Да, я с вами согласен. Идет, во-первых, разрыв. Вот, допустим, если вот тех авторов, героев книги называть охотниками за микробами, то на нынешний день, если брать врачей-клиницистов, которые работают непосредственно с пациентами и, допустим, сталкиваются со сложными ситуациями, когда нужно какие-то дорогостоящие исследования, пациент в отчаянии, и многие врачи просто выгорают. Особенно врачи-онкологи, который работает в детской онкологии. Я так думаю, потому что каждый день видеть страдания людей, обладая большой эмпатией, это синдром эмоционального выгорания в лучшем случае, а так прямая дорога к каким-то неврологическим расстройствам. И поэтому я... А, вот, это уже другая книга, называется «Записки врача» Вересаева. Там он описывает основные качества, которыми должен обладать врач, чтобы эмоционально не выгореть. Он говорит о том, что со временем все врачи становятся циниками. О том, что без этого это качество, да, может быть, нехорошее с одной стороны, но с другой стороны оно позволяет врачу, видящему страдания людей каждый день, адаптироваться и не принимать их близко к сердцу. Потому что вот я пишу свой путь, а вот я начинал свою практическую деятельность в 10-й поликлинике, это был 12-й год, да. Я вот только учился, по-моему, в ординатуре или закончил, не помню. И вот ты наполнен весь энтузиазмом. Твои глаза горят, ты хочешь вылечить всех своих пациентов. И вот этот энтузиазм, он хватает, на полгода, первые полгода, когда ты готов, я говорю, себя на лопатки положить, на алтарь науки, чтобы помочь данным пациентам. Люди это чувствуют, у многих там благодарность. И вот именно благодарность пациентов, нематериальная подоплека, заставляет врача осознавать собственную значимость собственного дела и необходимость двигаться вперед. Но мы ведь не боги. Мы не можем давать гарантии, потому что многие болезни, кто-то так выразился, мы лечим многие болезни, причину которых не знаем, лекарствами, которые не знают, как действует. Ну вот многие до сих пор есть заболевания, там аутоиммунной природы, то же самое, злокачественные. То есть мы не знаем причину, но пытаемся найти под нее лекарство, подстроить. И вот когда врач-первооткрыватель, молодой врач, сталкивается на практике с такими случаями тяжелыми у него возникает упадок. Вот это вот. Такая вот, может быть, депрессия о том, что вот ты старался, ты сделал все, но ты не смог помочь. И тогда возникает два пути. Или ты просто с этим смиряешься и превращаешься в такого своеобразного утешителя. Или у тебя появляется вот этот дар исследователя. Сегодня очень много литературы, начинаю все читать, англоязычную, русскоязычную литературу, какие-то там исследования, чтобы взять крупицу этих знаний и применить в своей практической деятельности. И вот, мне кажется, вот этот второй путь, он дает возможность врачу продержаться на плаву, стать не только просто врачом, но еще и исследователем. Исследователем в том плане, что ты берешь уже готовые данные и пытаешься применить в своей практической деятельности. Потому что наша сегодняшняя, лабораторная обеспеченность не позволяет дорогостоящих исследований, там, возможности содержать виварий из белых крыс, там, обезьянок. То есть, и ты просто берешь готовые данные и решаешь, помогают они тебе или нет. И вот желание идти в ногу со временем, мне кажется, очень важно для любого врача. Потому что я помню, у меня в семье все медики, такая династия медиков, мне бабушка говорила, многие врачи, они на всю жизнь остаются с багажом своих университетских знаний. То есть они не хотят идти вперед, вот они знают основные столпы лечения, вот они их придерживаются. Есть другой путь, он более сложный, он требует пожертвования, он говорит о том, что ты должен читать, заниматься, применять новые методы лечения в своей деятельности и уже что-то делать.
То есть можно быть либо Полом Декри и быть исследователем или героями его
таким анархистом
книги, да, «Охотники за микробами», а можно быть вот тем, о ком Пол Декри писал, частно практикующими медиками, которые будут использовать, наверное, базу. Я, конечно, общусь сейчас, сказал, я всех под одну гребенку не пытаюсь сейчас расчесать, но имеется в виду оставаться своими университетскими знаниями.
Проблема, почему многие думают о том, что вот медицина должна быть только частно практикующей. Наверное, ввиду того, что, допустим, если сравнивать не только европейскую, турецкую систему медицины, там врачи-ординаторы после того, как они заканчивают, вот, начинают учиться более узкой дисциплине, их государство обеспечит такой же зарплаты, что и обычный врач. У нас здесь зарплата конечно, ординаторов, она, я не знаю, на что хватит. Особенно, если ты еще и семейный человек. Поэтому, наверное, многие врачи, чтобы вот это вот сохранить золотую середину, занимается и работает в государственных учреждениях, и потом подрабатывает в частной практике. С одной стороны, чтобы помочь людям, с другой стороны, чтобы продержаться на плаву. Это такой вот своеобразный синтез медицины на сегодняшний день.
Я думаю, это коснулось многих секторов. К примеру, я из семьи, скажем так, музыкальной, и помимо того, что, скажем так, мои родственники преподают где-то в музыкальных училищах, работают в оркестрах, они еще и где-то могут подрабатывать, скажем так, на музыкальных мероприятиях на частной основе. К сожалению, наверное, наша экономическая система выстроилась так, что, работая в одном месте, даже отдавая себя там полностью, вы не сможете прокормить вашу семью. Это вот по всем сферам у нас бьет.
В этом была прелесть, наверное, может, многие со мной не согласятся, советской медицины. Потому что фактически частной медицины не было. Все было бесплатно, государственно. И вот, мне кажется, благодаря такому подходу, то есть лечебно-профилактическим мероприятиям, удалось в Советском Союзе, как говорится, победить многие заболевания, такие как полиомиелит и сифилис. Мне, как дерматовенерологу, очень близка тема сифилиса. И вот, как вы помните, в последней главе «Охотники за микробами» есть такое название «Магическая пуля». Вот, то есть там был ученый такой, Пауль Эрлих, который открыл благодаря многим... Нет, он, извиняюсь, не открыл. Это Шаудин Гофман открыл. Он изобрел магическую пулю, которая содержала в себе смесь там мышьяка, которая была лечебной, но в то же время не убивала человека. Потому что ему пришлось извести, не знаю, миллиардами, наверное, миллионами этих морских свинок, чтобы создать это вещество. Потому что многие лекарства, которые он создавал, они убивали и трепанему, и животного. То есть здесь безвыходный вариант. Вот. А сифилис — это бич, наверное, всего человечества с момента зарождения, потому что если читать вот аналы истории Древнего Египта, то есть на исследования, по-моему, показывали о том, что на костях мумифицированных скелетов находили изменения костей, характерные для третичного сифилиса. То есть тогда уже сифилис был бичом, и там описывается, что люди там использовали мази с ртутью, втирали в кожу, там использовали пудры какие-то, И люди погибали не от сифилиса, а от интоксикации тяжелыми металлами. И в Древней Греции существовала такая поговорка: «Одна ночь с Венерой, вся жизнь с Меркурием». Если расшифровать, говорит о том, что Венера — богиня любви, потому что чаще всего именно они становились источниками этой болезни. А жизнь Меркурия — это или бог войны, или, с другой стороны, это название Меркурий — ртуть. То есть одна ночь любви и вся жизнь с ртутью. Вот, и благодаря, почему я вернулся, почему стал говорить о Советском Союзе, потому что благодаря тому, что советская система здравоохранения разработала такой подход к сифилису. Я вот просто вам короткую историю, нам на лекциях по венерологии читали. Допустим, возьмем там какой-то человек, там, Петр, там, или я не знаю, как его назовите, поехал отдыхать в Сочи. Там встретился с какой-то незнакомой женщиной, у них курортный роман, а он сам отсюда. Он возвращается сюда, у него появляется высыпание, он идет к врачу, и ему ставят диагноз сифилис. Но врачи того времени, они не ограничивались лечением одного человека. Сразу вместе с врачебной
контактный
системой...
Контактный круг, да?
Да. Еще и система, я не знаю, как милиция или следователи. То есть они ставили условия. Вы хотите лечиться? Да. Что, конечно, сифилис. Что, это же позор было сходить с таким диагнозом. Вы должны выдать круг своих контактных лиц. И вот, допустим, этот человек говорит: вот у меня был контакт с этой в Бишкеке, с этой. Но говорит: я думаю, что я заразился от той женщины, которая в Сочи. Вы знаете имя? Да, звали Мария. Хорошо. Возраст, место, ничего не знаю. Они отправляли запрос в Сочи, там подключали и каким-то образом находили эту женщину. Вот вы представляете, на сегодняшний день это невообразимое, мне кажется, это даже невозможно. И, то есть, они лечили и ту женщину, ее контактных лиц, и здесь. И вот благодаря такой вот обширной системе профилактики и лечения сифилис, он был буквально там каких-то единичных случаев.
Так у нас с ковидом нулевого пациента так и не нашли, хотя, в принципе, возможности
вы
сейчас гораздо больше.
Угу. То есть в этом плане я преклоняюсь перед советской медициной, потому что тратились очень большие средства от бюджета на лечение детей. То есть в поликлиниках был день взрослых и день детей. А здесь у нас все получается перемешку. И дети заражают взрослых, взрослые заражают детей, больные дети здоровых детей заражают, и получается вот такой вот круг. И благодаря этому поддерживается заболеваемость. То есть один чихнул, второму передал, третий... То есть никаких, мне кажется... То есть у людей, может быть, у самих нету осознанного подхода к лечению. Ну, я болею, а ничего страшного. Я болею, все болеют, ну...
Пройдет.
Пройдет.
Да, если можно полечиться недельку, а можно недельку подождать, и само пройдет.
И, то есть, во время коронавируса, я думаю, многие люди столкнулись с такой проблемой, что работы нету, нечем обеспечивать, надо искать работу. А, допустим, я, насколько знаю, в Америке, в Европе людям платили какие-то дотации за то, что они сидят дома на карантине. Ну, у нас, мне кажется, вряд ли такое возможно.
Это из предела фантастики. Здесь уже даже не научно-популярная литература. Если бы у нас действительно выдавали дотации такие, да серьезные, чтобы можно было дома сидеть.
Хорошо, давайте возьмем
не болезнь.
Я, насколько знаю, я читал в Великобритании, для того, чтобы поддержать систему грудного вскармливания, по-моему, до 6 месяцев или до 1 года женщины выплачивают пособие. Для того, чтобы они кормили груди. Здесь, мне кажется, после таких вот фактов очень тяжело думать, да.
Да, это действительно, мне кажется, шаг в будущее, до которого мы еще не добрались. Или, может быть, вот как раз этот шаг из прошлого, а мы уже смотрим на него как на какие-то пережитки. И мы очень часто с вами, кстати, реверсивно сейчас смотрим на подход, который был в Советском Союзе, может быть, 500 лет назад во времена Левенгука. И читая книгу «Охотники за микробами», вы наверняка смотрите на какие-то моменты, которые, может быть, сейчас кажутся смешными, просто как медик, который понимает в этом больше, потому что наука двигается вперед. Я помню, когда я была еще подростком, реклама все время говорила о том, как холестерин вреден. И нам говорили о том, что не нужно вот масло употреблять и ограничиться продуктами, которые содержат холестерин. Сейчас это уже, говорят, нормально, в принципе, и в пределах нормы ничего с вами не будет. Вот какие-то есть нюансы, которые вам сейчас, как медику, может быть, в «Охотниках за микробами» кажутся уже, ну, наверное, парадоксальными, может быть, смешными или неправильными, потому что наука шагнула далеко вперед.
Вы знаете, я вот сейчас пытаюсь так прокрутить в голове содержание основных моментов. Ну, я не знаю, мне... То есть, если вот проводить такую вот аналогию между путем исследования тех охотников за микробами и, допустим, путем врача на сегодняшний день, мне ничего не кажется смешным. Я не... То есть, там, да, были ученые, которые имели какой-то вес в научном обществе, и они во всю мочь гасили молодых исследователей. Разве у нас такого нет? то же самое. То есть они не давали молодым умам пробиться сквозь вот этот слой безызвестности. С другой стороны, те же самые исследования. Да, у нас больше аппаратуры, микроскопы, можно купить, там, приобрести опять лабораторию. Но, по сути дела, мне кажется, все очень аналогично. Путь исследователя в те времена и сейчас, он практически идентичен. Ну, есть какие-то небольшие отличия, там, у нас, ну, вы понимаете, там, компьютеризация, да, подсчеты, да, это все есть, но, по сути дела, путь, мне кажется, не изменился. То есть, по сути дела, человечество, наверное, в своем каком-то, правильно подобрать, не в духовном, а в каком-то пути осознанности, наверное, не сильно далеко вперед ушло. Потому что и в нашей жизни, вот я в новостях читаю, встречаются какие-то казуистические случаи, когда люди, ну, поступают, как бы, наверное, 500 лет назад не поступали.
Обращаются к шаманам, например.
Да, и у нас вместо того, чтобы идти к медикам. Да, вот в Кожвен диспансере, я помню, когда, будучи ординатором, столкнулся с таким случаем. Была женщина, у нее было аллергическое заболевание. Она пролечилась, ей стало лучше, ей расписали схему лечения. Она, по-моему, с юга была, не помню, с Паткенской, Джалабадской области. И вот там она, по совету то ли родственников, решила обратиться к местному знахарю. Он посоветовал ее тело какой-то травой смазывать, да, и обертывать целлофановый пакет. И так лежать, прожить Жене то ли до одного, то ли до дней. Конечно, даю здоровье человека в ответ на втирание, тем более вот такую вот...
Паровую баню, наверное.
Паровую, да, баню, да. У нее вся эта ситуация намного обострилась. Ее привезли на скорой помощи медавиации, потому что у нее было тяжелое состояние. Мы говорим, ну как вы? Вы же взрослый человек, вы же современный человек. Как вы? Ну вот, я подумал, что мне это поможет. Разве люди в те времена не совершали таких ошибок? То же самое было. Поэтому, наверное, весь вопрос в осознанности человека, а осознанность в большей части зависит от образования. То есть, я думаю, что для того, чтобы человек был не обязательно медиком, а вот, как правильно выразиться, человеком с основными понятиями о жизни, о своем здоровье, нужен базовый уровень образования. А сейчас многие люди, я не знаю, ввиду каких-то финансовых затруднений, там дети начинают рано работать, бросают школу. А это, в свою очередь, приводит к тому, что они не знают базовых понятий, допустим, об инфекциях, передающихся половым путем, вступает в раннем возрасте, заражается заболеваниями, ну, и запускает весь этот порочный круг.
Лежан, а если коротко, наверное, завершающий вопрос нашей беседы. Вот мы сейчас говорим о образовании, это, конечно, наверное, ну, базис вообще к вашему жизненному пути, потому что вот то, что вы получите сейчас, как раз поможет вам, наверное, не делать ошибок в будущем. Вот научно-популярная литература и охотники за микробами, они могут вот эту вот базу каких-то знаний дать, как вы думаете?
Да, они могут помочь окунуться в историю каждого заболевания, ну, большинства тех заболеваний, которые описаны. Но здесь, видите, нужны еще базовые понятия там в биологии, в зоологии. Я думаю, должен быть какой-то пакет основных предметов, которые мы проходим в школе. Это основа, вот, основа здоровья человека.
Да, я понимал. Я просто имею в виду в дополнение, наверное, к школьному образованию. Вот я это, думаю, вот, наверное, да, шире как раз пойдет, вот ту базу продолжит, потому что написано все-таки приятным языком, который
очень
вот
приятно,
хочется читать, да, потому что, ну, я не знаю, очень сложно, в принципе, обращаться к научной литературе. Если вы попробуете почитать, и это не Стивен Хокинг, а что-нибудь об астрофизике, черт ногу сломит, в принципе. Это невозможно, в принципе, читать и даже слушать это.
Адаптация
проблематично. А вот научно-популярная литература, хоть критики ее и ругают, и говорят, что это лженаука, и все вот эти книги с названием «Занимательная», как было придумано одним русским математиком, «Занимательная математика», «Занимательная физика» — это как бы не наука, по сути. Что это? Вам подменяют понятия, знаете, и говорят, что вам просто такую пилюлю, подсластитель дают, которая,
смотрите,
на самом деле безвкусная.
С одной стороны, можно, если ты смотришь с позиции высокой науки, то может, да, действительно показаться, что вся эта занимательная математика и медицина — это все вранье. Но, с другой стороны, именно благодаря научно-популярному языку и художественному стилю изложения и написания, она позволяет обыденному читателю проникнуть именно в основу там, медицины, математики. А если вот ты увлекся этим, то для тебя уже открываются другие горизонты. То есть, мне кажется, это должно быть. Потому что это своего рода как наживка для будущих исследователей, которые, если ее заглатывают, то они ее переварят и понимают, что там дальше в конце есть что-то более значимое, более интересное. А вот с бухты-барахты начать какое-то исследование, мне кажется, невозможно. Поэтому я думаю, что это должно быть. Потом есть, вот кроме охотников за микробами Поль де Крайф, есть еще, я упомянул, записки врача Вирсаева. Вот многие великие русские писатели, Чехов, Александр Грин, они тоже были врачами. И им удалось не только врачебную практику, но и писать хорошие книги, с которыми мы с удовольствием читаем на сегодняшний день. Я помню, наш декан Анас Гургенович говорил о том, что в принципе любой художник... Нет, он сказал, что любой медик может стать по желанию и музыкантом, и писателем.
Или поэтом.
Или поэтом. Но, с другой стороны, не каждый поэт, писатель и музыкант может стать медиком. Поэтому для того, чтобы быть врачом, нужно в первую очередь призвание, там, я не знаю, от Бога или какие-то врожденные таланты, или, может быть, династии, где по генам все это передается. Вот. А все остальное должно накладываться. Я это говорю к тому, что лет 200 назад врачи были не сугубо медиками. Они были, вот если вы почитаете там про наших восточных врачей, про Али ибн Сина, про Авиценну, они были и астрофизиками, и математиками, и политологами, и географами.
И философами.
Да. То есть все это накладывалось и добавлялось в копилку врача. А сегодня, на сегодняшний день врачи становятся немного узкоспециализированными. То есть ты врач, ты занимаешься практикой. Какая география? Какая история? Да. То есть мне кажется, у каждого врача должна быть своего рода отдушина. Неважно, чем он будет заниматься, как Дмитрий Менделеев, допустим, делать чемоданы из кожи, или писать песни, вот, или писать, или быть бардом, как Анас Гургенович, писать поэмы. Должна быть какого-то рода сублимация своей творческой энергии для того, чтобы не застрять в одном, чтобы не было стагнации. Потому что творческая энергия, да любая деятельность, она нуждается в разнообразии. Как говорил Павлов, отдых — это смена активности. Поэтому врач, я вот в себе в голове представляю такой вот образ идеального врача. Это человек, который там с утра раз там на велосипеде прокатнулся, потом сделал зарядку, покушал здоровую пищу, потом там, несколько часов поработал врачом, потом пошел какой-то волонтерской деятельностью занялся, потом взял детей, пошел в кино или в театр, вечером у них там
семейный ужин
с обсуждением какой-то интересной книги. Да, вот, то есть врач — это такой вот комок вот жизненной энергии, который во все стороны плещет. Потому что быть таким вот исследователем, как охотник за микробами на сегодняшний день, вот мне было бы очень тяжело. Я бы, наверное, не выдержал вот этого прессинга. Вот. А так разделить свою жизнь на какие-то сферы деятельности и жить в разнообразии, мне кажется, это идеальный образ для поддержания жизненной энергии, каких-то интересов, чтобы оставаться одной ногой в медицине, в другой быть со своей семьей.
Идеальный мир вы сейчас описали, буквально как утопия звучит, но я просто желаю, что и вам, и каждому медику, чтобы действительно была такая возможность, потому что я понимаю, что, наверное, в 3 часа ночи могут позвонить экстренно, сказать: приезжайте, утром вы, не выспавшись, поедете, а там куча пациентов будет ждать, кто-то из них будет не в настроении явно, кто-то будет предъявлять претензии, жена может сказать: сколько можно тебя ждать уже, я уже устала. Да, и вот, конечно, хотелось бы, наверное, чтобы не только у врача, а у каждого человека в Кыргызстане была возможность, наверное, заняться любимым делом.
Пациенты воспринимали врачей не просто как инструмент оздоровления, не относились как к... Не... Вот ощущение, что многие пациенты воспринимают врача как какое-то устройство с кнопкой по выдаче рецептов. То есть не как живого человека. И с одной стороны, то есть они предметность, что ли, придают вот этому облику врача. С другой стороны, всегда, приходя к врачу, человек рассказывает не только о своих болезнях, он весь негатив, который он есть. Я не слышу пациентов, которые приходят и говорят о каких-то хороших событиях. Они говорят: вот я заболел, вот у меня то получилось, а вот так вот, а я вот был у другого врача. То есть они приходят с каким-то готовым набором негатива, который хотят заложить в эту машину по выдаче рецептов, получить не только рецепт по выздоровлению с 100% гарантией, но еще плюс и хорошее настроение, и чтобы врач и улыбался, и обслужил. Но у нас, мы же живые люди, у нас тоже есть свой ресурс, есть плохое настроение, есть бессонные ночи. Поэтому хотелось бы, наверное, немного понимания со стороны пациентов, что мы, врачи, нуждаемся тоже в заботе обычных людей, что нам тоже нужно вот этого небольшая толика улыбки, позитива, чтобы мы, в свою очередь, могли вам вернуть этим же.
Алижан, хотела бы сказать, что приду к вам на прием и улыбнусь обязательно. Но дай бог, чтобы не увиделись, а виделись, наверное, в студиях или где-нибудь, гуляя с детьми на бульваре Эркиндик. Алижан, спасибо вам большое за беседу.
Спасибо вам.
Нашим слушателям предлагаю познакомиться с книгой «Охотники за микробами» Поля де Круи, чтобы, наверное, понять, что медики тоже живые люди, и им приходится пройти, наверное, тяжелый коренистый путь, чтобы выдать вам даже тот же рецепт, за которым вы обратились к нему. Обязательно познакомьтесь с этой книгой, она написана в очень приятном языке и поможет вам обогатиться знаниями, базовыми, но очень интересными, по медицине. В завершение литературного подкаста «Между строк» я напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
«Между строк».